Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Доброе утро всем. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот» и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем много. У нас климатический форум, впрочем, как всегда. У нас климатический форум в Глазго, у нас история, как поссорились Джо Байден и организация ОПЕК+, у нас, естественно, Северный поток 2, борьба с углем. Вчера я обратила внимание на заявление одного из представителей кабинета министров Германии, что все, атомная энергетика – это недостаточная борьба, точнее, отказ от нее с карбоновыми вот этими следами. Но обо всем по порядку. Я обращаю внимание на то, последние вот просто новости по поводу Глазго. Adidas, Шанель, H&M и еще более 100 фэшн-компаний вдвое сократят выбросы CO2 к 2013 году. Говорится это в хартии индустрии моды, принятой на конференции в Глазго. То есть мода запущена в любом случае.
Ну, на самом деле, конечно, можно над всем этим хайпом посмеяться, потому что очевидно совершенно, что, ну вот, скажем, как, мне интересно, компания Adidas будет считать свой карбоновый след? Скажем, те пакистанские дети, которые шьют там кроссовки, как-то будет все это учитываться вот в ESG-стандартах и прочих вещах, понимаете? То есть это мы постоянно возвращаемся к теме честного счета, я думаю, сегодня мы еще вернемся. Но да, действительно, вот такого рода хайп на теме климата, он, безусловно, присутствует. Я вот две истории для начала приведу к вопросу о демагогии и цинизме всех борцов за холодную планету и за зелень. Ну, собственно, один пример, он широко так цитировался и известен, что на саммит в Глазго, эту конференцию ООНовскую, прилетело 400 частных самолетов, 400 борцов, 400 борцов за климат, ну, потому что там первые лица государств. Байден прилетел там на нескольких самолетах.
А могли бы в один Боинг большой уместиться, да, но на 500 мест.
Самое интересное, что на самолете в Глазго прилетел даже наш любимец, премьер-министр Британии Борис Джонсон, вдохновляемый зеленым лягушонком Кербитом. Дело в том, что из Лондона в Глазго ехать на поезде 4 часа. Но вот что мешало премьер-министру, ну, он же из Лондона в Глазго, это одна страна, в общем, не такая большая по масштабу. Что мешало ему сесть на поезд, и зачем нужно было использовать самолет?
Это, ну, не совершенно
непонятно. Совершенно непонятно. Но, тем не менее, этот человек действительно осенью громче всех кричит про климат, там выступает в ООН, говорит, что зеленым быть здорово, но, тем не менее, сам он зеленым не является, не является. А второй пример, он не так широко получил огласку, но, на самом деле, мне кажется, он еще более показательный даже. В первый день министр энергетики Израиля не смогла попасть в зал заседания. Дело в том, что министр энергетики Израиля больна дистрофией мышечной, передвигается на коляске. Так вот, оказалось, что в зале заседаний не предусмотрены вообще пункты доступа для инвалидов. А дело в чем? Дело в том, что вот эта повестка зеленая, она ведь идет рука об руку вот с темой ESG, так называемых ответственных стандартов. Я, кстати, все чаще слышу, что зеленая энергетика, она правильная, потому что можно будет больше женщин трудоустроить. То есть вот эти все темы, они, может быть, кажутся не связанными, но не абсолютно связанными. Я имею в виду и феминистская повестка, и ESG-стандарты, и зеленая тема. То есть все это подается как новое прекрасное будущее. Так вот, собственно, человек, вот вы говорите про климат, про ответственное социальное инвестирование, и человек на инвалидной коляске не может попасть просто на ваше заседание. Ну, там потом, конечно, ее там потому что был скандал, там премьер Израиля делал заявление о возмутительности таких историй. Конечно, ее там на следующий день завезли в зал, но тем не менее, вот, и, кстати, все, кто, ну, многие участники этого форума указывают на полный хаос и бардак в организации этого мероприятия. Так вот, собственно, такой же хаос и бардак уже наступают в энергетике Европейского Союза и в целом в мировой энергетике по мере бездумного распространения вот этой самой зеленой повестки. Вот какой бардак на конференции, такой же бардак и в делах ее реализации. И в этом плане я нисколько тут не иронизирую. Вот. И здесь действительно одна из тем, к которой мы постоянно возвращаемся, это тема честного применения и честных, собственно, расчетов и как бы честной реализации вот тех самых таргетов или целей, о которых все говорят. Вот на конференции, конференция, кстати, идет уже, как вы знаете, больше недели, закончится она 12 числа должна, обсуждается три основных декларации. Отказ от угля, отказ от метана, можно подумать, что это отказ от природного газа, борьба с выбросом метана, который теперь тоже считают парниковым газом, и третья декларация касательно лесов, да, абсолютно правильно. Я думаю, что надо по всем трем пройтись, потому что они очень важны для нас. Сразу скажу, что Россия пока подписала только одну из них по лесам, но там тоже, это тоже важный момент, есть нюансы. Давайте вот с угля начнем и к вопросу о честности. Вот я посмотрел список стран, которые подписали эту декларацию. Подписало, кстати, там менее 50 стран, то есть в этом плане никакого массового желания подписывать декларацию о борьбе с углем у стран нет.
Мне эти декларации, прошу прощения, Константин, просто напоминают, вот забегая вперед, есть такая декларация тоже об отказе, значит, от кассетных бомб. А подписали ее там какие-нибудь, там, африканское какое-то государство, еще какое-то, но производство кассетных бомб продолжается. Крупные
правильно, страны не подписали. Правильно, потому что ее Соединенные Штаты не подписали, да. Так же, как и борьбу с противопехотными минами и так далее. Соединенные Штаты в этом плане страна достаточно грамотная, все, что неинтересно, она не подписывает. Вот. Кстати, собственно, декларацию по углю Соединенные Штаты тоже не подписывают. Угу. По метану подписали, но до метана сейчас доберемся.
С углем, да.
Но с углем. То есть в этом плане возникает вопрос. Вот, естественно, тут же стали критиковать Китай, тут же стали критиковать и Индию. Я всегда с точки зрения угля говорил о том, что, на мой взгляд, гораздо более перспективным была бы борьба за новые технологии в угольной генерации, потому что технологии, которые позволяют производить электроэнергию из угля с улавливанием CO2, там, оксидов серы и прочих вредных веществ, существуют, и они дешевле, чем принудительное распространение по планете в возобновляемой энергетике. Они дешевле обойдутся, но, понимаете, те компании, которые хотят продавать товары для зеленой энергетики, естественно, их не интересует история про климатически нейтральный уголь. Они эту тему раздувают. Но возникает вопрос. Вот, скажем, действительно, Индия не подписала эту декларацию, потому что, ну, очевидно совершенно, что если вы мне скажете, что там к 50-му году на планете не будет использоваться уголь, я просто рассмеюсь. Я просто рассмеюсь вам в лицо. Вот. Индия не подписывает, потому что она... Ну, вот в этом плане тоже возникает вопрос. Я читаю подписантов. Например, вижу там Польшу. Польша, у которой сейчас доля угля существенно больше, например, чем в России в энергобалансе, которая провалила все таргеты европейские и климатические, и угольные, которые сейчас Европейский Союз штрафует за то, что она не выполняет текущие предписания. В Европе вроде бы тоже идет борьба за выход из угля. И Польша, которую в Европейском Союзе все считают главной парой с точки зрения реализации климатической повестки, когда подписывают. А почему она подписывает? Да потому что те политики, которые сегодня в Польше подписывают декларацию, они прекрасно понимают, что в 50-м году их никто уже там не отыщет днем с огнем. Там ни в Варшаве, ни в Кракове, нигде. Чего бы не подписать эту декларацию-то, собственно.
Так.
При том, что, еще раз повторяю, Польша, естественно, никаких предписаний по углю не выполнит. А почему она не... Потому что она сегодня все проваливает. Еще раз повторяю. То есть, с чего вдруг она станет более ответственной, когда нынешние власти Польши открыто заявляют, что не собираются они выходить из угля, особенно при нынешних ценах на альтернативные энергоносители.
Конечно.
Не собирается Польша уничтожать свою угольную отрасль, и вместо угля там везде ставить ветряки и солнечные батареи, грамотно считая деньги. Ну да, она подписала эту декларацию и гордо заявляет, что она тоже борется за климат. Ну, она тоже понимает, что если она еще декларацию не подпишет, она на нее вдвойне набросится. Угу. Так она хоть будет говорить, ну, мы ответственны. Видите, мы уже про 50-й год думаем. А сейчас, подождите, сейчас пока 20-й, не надо нас штрафами мучить. Мы к 50-му году обязательно исправимся.
А так кто честнее?
Вот возникает вопрос, кто честнее? Индия, которая говорит, слушайте, у меня 70% в энергобалансе уголь. Да. Ну, как я могу перейти там к возобновляемой энергетике?
Но мы будем стараться, говорят они.
Нет, Индия как раз говорит, что не будет стараться. Она честно говорит, что не подписываю я декларацию, не могу.
Нет, про не карбоновый след они говорили, что мы будем стараться.
Нет, то, что они низкоуглеродные, то, поверьте, да. Это тоже, кстати. Они говорят, мы будем без углеродной экономики к 50-му году. Ну, из угля не выйдем. Как вы будете тогда без углеродной?
Какой-то непонятно. Другой уголь.
Это подпишем, это не подпишем. Хорошо. Ну, а Польша? Ну, я считаю, что в чем-то позиция Индии, она честнее. И Китая, когда они говорят, ну, извините, ребята, значит, мы в целом-то за безуглеродное, конечно, будущее. Но вот такие совсем конкретные вещи, ну, очевидно, что мы это не выполним. Мы общие декларации подпишем, а это подписывать не будем. Но есть страны, которые все подписывают и начинают там кричать, что они климатически правильные и
есть кто-то,
нейтральные.
Кто по-честному
или Украина
работает.
Подписала так. Украина, и тут же она говорит, Россия отказывается поставлять нам уголь. А вы декларацию подписали, что вы из угля.
А
мы вам начали...
это потом.
Это наш первый шаг
году.
К вашему выходу из угля. Мы пока вам
помогли.
Не поставляем энергетическую, готовьтесь. Вы же сами подписали вот в Глазго, что вы будете без угля. Ну вот и без угля начинайте.
Просто интересно, а из всех подписантов есть тот, кто вот он действительно и без угля, и подписал,
нет, ну, слушайте,
что он без угля?
Нет, но есть, например, страны, там, например, Дания, там, скажем, да, да.
Но у них
да,
другая система вообще энергетическая.
В этом плане, естественно, то есть, понимаете, то есть, если ты там уже сейчас не ешь мясо, чего бы тебе не подписать декларацию
что
об отказе
мясо,
от
да.
мяса. Кстати, насчет мяса тоже интересные расчеты. В Глазго были опубликованы, естественно, про коров, что они крупнейшие эмитенты метана. И, например, в Ирландии уже предлагают тагеты убить 1 000 000 коров. Ну, я не шучу, то есть консультанты там опубликовали данные, что без этого Ирландия не выйдет на климатические цели. То есть, ну, я еще раз говорю, я уже давно говорил о том, что рано или поздно вот ответственные
еды,
климатологи
да.
начнут с коров, уже начали. То есть, еще раз говорю, это никакой там ни юмор, ни смех. Консалтеры разработали план по шагу уничтожения коров в Ирландии для выполнения климатических таргетов.
А есть-то что
коровы...
будут?
А?
Есть-то что будет, кроме червячков?
Ну вот, не знаю, может, пригласите их в программу вашу про похудение, которую сейчас анонсировали. Но, кстати, цены на продовольствие достигли, как вы знаете, рекордных показателей.
33%
инфляция, да. Вот, ну давайте еще продолжим эксперименты с коровами, посмотрим, какие будут цены. Вот, кстати, теперь можно плавно перейти к выбросам метана.
Да.
Вот, и тут тоже, да, возникает вопрос, опять же, честного счета. Вот следующая декларация, которая говорит, обнаружили, что метан тоже является парниковым газом. Действительно, парниковым газом. Во-первых, есть один маленький нюанс, который, видимо, политики не особо знают, но он существует. Возникает вопрос, и это, кстати, ученые подтверждают. А метан, он разлагается в атмосфере или нет? Оказывается, разлагается под действием... Чего под действием? Солнечных лучей. Таким образом, на самом деле, если сравнивать эффект, потому что очень часто вы можете встретить цифры, что парниковый эффект метана гораздо сильнее, чем парниковый эффект углекислого газа. Это правда. Только есть один нюанс, что метан разлагается гораздо быстрее в атмосфере, нежели углекислый газ. Это кто-то будет считать? В декларации написано об этом? Нет, не написано.
То есть те же самые коровы фактически имеют нулевой, грубо говоря.
Ну, они не имеют нулевой, потому... то есть выбросы-то есть, парниковый эффект есть, но просто нельзя брать, то есть берут просто парниковый эффект в моменте, и, исходя из этого, предлагают сделать расчеты. Но вы тогда сделаете расчеты на 30 лет, и вы получите иной парниковый эффект по отношению к метану. И это, кстати, сейчас говорю, климатологи признают, даже климатологи, которые вот как говорят сегодня правильные климатологи, они, да, признают, что есть эффект разложения. Тут тоже есть интересный момент. Вот мы с вами иногда говорим о том, что на самом деле, вот если взять всю там цепочку, да, там, то она не такая простая, как вот тупо кажется, что там вот выбросил ты углекислый газ, земля потеплела, и все, мы все умерли.
Нет, там
эффекты гораздо сложнее. Вот мы про фотосинтез элементарные вещи говорили в прошлый раз. Вот с метаном. Чем сильнее солнечная активность, то есть чем теплее температура, тем быстрее разлагается метан. И есть там исследования за десятилетия, которые показывают, что действительно периоды потепления способствуют, солнечная радиация способствует разложению метана. Это связано и с тем, что солнечное тепло как раз создает элементы, которые разлагают метан. И есть и другой эффект. Дело в том, что тепло на планете приводит к осушению болот, постепенному, но осушению болот. Болота являются крупнейшими эмитентами метана, не только коровы, болото на первом месте находится по эмиссии метана. Значит, тепло осушает, то есть, понимаете, тут тоже такие эффекты неоднозначные. Парниковый эффект, да, существует, понятно, значит, зафиксируешь, это очень плохо, но при этом парниковый эффект приводит к осушению болот, к уменьшению эмиссии метана, соответственно, уменьшению выброса парниковых газов. Как-то вот все эти эффекты как будут считаться? Большой вопрос. Соединенные Штаты подписали, мы не подписали пока метановую конвенцию, но дело в том, что у нас метан, на самом деле, еще с советских времен признается загрязнителем. То есть не парниковым газом, в советское время никто не задумывался о парниковых газах, но он признавался загрязнителем еще в советское время. То есть мы давно уже признаем метан вредным веществом, и за эмиссию метана наши предприятия платят штрафы. То есть в этом плане мы... Это нельзя сказать, что мы не подписали конвенцию там, по борьбе с метановым выбросом, значит, мы там типа чихали на весь мир и ничего с этим делать. Не так. На самом деле, еще раз говорю, у нас метан давно попадает под регулирование, и наши компании платят штрафы. Так. Известная тема — борьба с попутным газом. Нас еще там 20 лет назад очень активно все экологи, ВВФ, там другие структуры активно критиковали за то, что мы являемся лидерами по выбросам попутного газа и по сжиганию попутного газа на факелах. Но это известная история, она связана с тем, что когда вы добываете нефть, очень часто вместе с нефтью есть метан тот же самый, он называется поэтому попутный газ. Утилизировать его на месте нет экономического эффекта. Почему? Потому что вы добываете нефть, объем газа не настолько велик, чтобы его использовать в промышленных масштабах. То есть строить отдельный газопровод для утилизации попутного метана смысла нет. В этом плане давно возникает вопрос, как его утилизировать. Ну, в советское время утилизировали очень просто. Да, его просто сжигали вот на этих самых факелах. Вот, и тем самым действительно образовывался, понятно, что нас и ругали и за эмиссию метана, и за сжигание его, соответственно, за парниковый эффект. И, в принципе, Россия давно уже это все услышала. Мы ввели штрафы в отношении нефтяных компаний за сжигание попутного газа. Компании начали утилизировать там. Да? Ну, самая простая технология, оказалось, это использовать его для генерации электроэнергии, для, собственно, нужд самих скважин. Да, там вопрос возникает, что этой электроэнергии нужно больше. Сейчас, кстати, тоже может показаться такими смешными историями, но, в принципе, а может быть и нет. Нефтяные компании предлагают использовать попутный газ для производства электричества и организации майнинговых ферм прямо на северных месторождениях. Еще раз говорю, можете там посмеяться над этим, можно посмотреть на сегодняшний курс биткоина, который опять бьет рекорды, и, в принципе, посчитать, что это, в общем-то, не так все и просто там хихихаха. Да? То есть в этом есть определенный экономический смысл, и будет еще и климатический смысл. Короче говоря, мы действительно планомерно очень серьезно сокращаем выбросы попутного газа, то есть выбросы метана. Так. Соединенные Штаты являются, как известно, очень крупными производителями сланцевой нефти. Сланцевая нефть имеет свою специфику при добыче. Она связана с тем, что, ну, грубо говоря, если в России в основном добывают нефть путем вертикального бурения, то есть вы пробурили скважину, а потом эту нефть добываете, то в Соединенных Штатах используют технологии горизонтального бурения, в этом и суть сланцевой добычи, то есть вы постоянно бурите вширь. Это приводит, отсюда и связь, опять же, сланцевой нефти со сланцевым газом, это приводит к тому, что у вас идут серьезные выбросы того же метана в атмосферу. Как она будет считаться? Огромный вопрос. В этом плане, я думаю, что Соединенные Штаты... Но поскольку Байден приехал на саммит в Глазго с заявлениями о том, что мы ответственная страна, а Китай и Россия безответственные страны...
Потому что лично не приехали на этот форум.
Да, лично не приехали, и это показывает нашу климатическую безответственность. При этом сам Байден себя позиционирует опять как ответственный лидер. При этом, опять же, известно, что в процессе торга в Соединенных Штатах, поскольку, как известно, у него был план спасения американской экономики, республиканцы выступили категорически против, потому что этот план связан с денежной эмиссией, начали торговаться, сократили там до 1,75 триллионов. Так что Байден первым принес в жертву? Он принес в жертву выплаты за внедрение как раз энергоэффективных технологий. То есть он посчитал, что для него социальные выплаты сейчас, ну там была дилемма, либо социальные выплаты, либо выплаты компаниям, которые занимаются продвижением климатических технологий. И он сказал, ну ладно, значит, климатические технологии подождут, потому что он понимает, что ему перезбираться уже через три года, как бы социалка — это то, что сразу там будет воспринято на ура. А вот климатические технологии сейчас в Америке имеют неоднозначный эффект. Почему? Потому что внедрение всех климатических нейтральных технологий означает рост цен на электроэнергию, конечно, пусть даже это происходит путем дискредитации углеводородов. То есть вы загоняете цену углеводородов вверх, делая их сопоставимыми по экономическому эффекту с возобновляемой энергетикой. В Соединенных Штатах вот сейчас цены на газ высокие, на нефть высокие. В Соединенных Штатах резко выросли цены на бензин в последнее время. Избиратели американские не слишком этому довольны. А самое, вы знаете, что интересно, что американскому избирателю Байден уже начал объяснять, что, в принципе, это здорово. Сначала он сказал, потому что тем самым мы помогаем климату, мы климатически ответственная страна. И он с удивлением обнаружил, что значительная часть избирателей, естественно, и политиков республиканцев, там, да, есть там много примеров республиканских политиков, которые тут же стали на этом там спекулировать активно и собирать там активную поддержку, они говорят, стоп, ребята, подождите, вы что, хотите сказать, что наша климатическая ответственность будет нам стоить вот такого так бензина? Не, мы под это дело не подписывались. Нет, стоп. Может быть, и некоторые политики, республиканцы говорят, так может, Китай-то думает о своей экономике? Товарищ Байден, вы, значит, что говорите, что Китай, значит, дуралей, что они на саммит Глазго? А кто из нас глупее там, мы или китайцы? И Байден действительно, он понимает, что такая риторика, типа там, дорогие американцы, заплатим за бензин по повышенной цене, это наш вклад в климат. Эта тема в Америке может не прокатить, что называется. Ну, просто
люди, живущие в Техасе и, значит, имеющие в собственности машины с двигателем V8, какой-нибудь джип, например, который заправляется там 60 литрами бензина, ну, вряд ли они это будут воспринимать на ура.
Да, абсолютно правильно. А тем более, как мы с вами уже обсуждали, Илон Маск, икона современных электромобилей, закрыл офис в Калифорнии, переезжает в Техас. Недоволен. А почему он это сделал? Он недоволен зелеными, потрясающая вообще история совершенно, то есть Илон Маск недоволен зелеными налогами на себя самого. Вот класс, вот как бы, вот это как два символа для меня вот этой осени, это Илон Маск, переезжающий в Техас, и Борис Джонсон на своем самолете, летящий в Глазго.
Ну вот наши слушатели...
Борцы за климат.
Наши слушатели просто пишут, а, кстати, Илон Маск себя так не позиционировал, как ультразеленый.
Ну, нет, ну стоп, но он же все-таки из электромобилей там.
Ну это как бизнес, скорее как бизнес-модель, но не как идея, я в его заявлениях не помню, спасем планету, пересядем на электромобили,
честно
говоря. Ну хорошо,
ладно, убедили, вычеркиваем Маска, оставляем Джонсона с лягушонком.
У него такая исключительно жесткая бизнес-модель, то есть что будет продаваться в будущем. Наш слушатель говорит, лимузин, вот, а разве те люди не видят отсутствие здравого смысла в уничтожении коров, например? А где они учились, в конце концов? И верят ли они сами в это? 386-й говорит, ну, прилетели на самолетах, потому что сами откровенно смеются над этой борьбой. А мне кажется, верят. Весь ужас в том, что в том числе и верят. Но очень линейно воспринимают то, как это можно сделать.
Ну, слушайте, тут вопрос, конечно, может быть, не совсем ко мне, там, а надо провести какое-то исследование психологическое или психиатрическое в плане, насколько там действительно вот люди... Я с вами согласен. Может быть, они искренне верят и не совсем понимают даже, типа, какие
как
к ним претензии.
Сложно, да.
Какие претензии. То есть у них в голове вполне может уживаться у Бориса Джонсона, что там он...
Прилетел на самолете.
Варианта два. Либо он законченный циник, вот, либо у него в голове как бы так уживаются вот эти... Потому что часто же бывают такие психологические эффекты, когда люди как бы сами в своем сознании сознательно что-то там принижает. Хотя с Джонсоном, я думаю, что это, конечно, предельный циник. Почему? Просто кто-то спрашивает, где он учился. Вот где учился, я не помню, а, собственно, биографию помню, потому что он начинал как журналист.
Да.
Вот ваш коллега. Но начинал как неудачный журналист, потому что несколько раз за фейковые новости. То есть он один из... Нет, серьезно, его увольняли из изданий за то, что он откровенно занимался генерацией фальшивых новостей. Вот, так что...
посмотрим, мне даже самое интересное, где он учился. А, получал в Европейской школе в Брюсселе начальное образование.
Первая у него такая основная профессия, журналист, причем, сейчас говорю, несколько раз изгоняемый за фальшивки из тех мест, где он работал.
В Итоне он учился, в американском институте.
Неплохо.
Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Сейчас новости, потом продолжим. Стрим тоже продолжается, канал «Говорит Москва» в Ютубе.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.07 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Да, я оговорилась, сказав, что Борис Джонсон учился в американском Итоне, нет, конечно, в Англии, но правильно, как заметил Константин, скорее всего, в Америке тоже какой-нибудь Итон есть, и даже школа какая-то итонская тоже есть. А наши слушатели говорят, вот только в США литр стоит дешевле, чем в России литр бензина.
Сейчас нет.
Кстати, не знаю.
Сейчас нет.
Сейчас уже не стоит. Так, опровергните или подтвердите мою теорию заговора. Высокие цены на газ сделаны специально. Цель умерить дельту между магистральным и Жижиным. Но к газу мы вернемся еще, точнее, затронем газ. Ну что это все специально?
Значит, так, не всем понял, цены на газ специально
сделаны высокие, чтобы умерить дельту между магистральным и Жижиным.
А, я понял. То есть имеется в виду, что жиженый природный газ дороже, угу. И, соответственно, тем самым он становится более рентабельным. Но на самом-то деле и при прежних ценах, в общем-то, продажа СПГ была вполне рентабельным бизнесом, и СПГ, в общем-то, на некоторых рынках мог конкурировать с трубопроводным газом, особенно там, куда транспортный трубопроводный газ не слишком доходил, ну, например, там, Япония, туда газопроводы, трубопроводы не дотягиваются, поэтому там не нужно ничего уравнивать. Нет газопроводов на океанское побережье Китая, по большому счету, потому что газопроводы из Центральной Азии и Бирмы идут в другие регионы Китая. Нет газопроводов в Южную Корею. Ну, я вам называю крупнейших потребителей жиженного газа. То есть в этом плане туда поставки и были рентабельны. Но что касается, если уж нравится теория заговора, вот недавно на Веронском экономическом форуме, который 27 октября прошел, на газовой секции Леонид Михельсон, глава компании «Новатэк», заявил, что цены на газ сегодняшние в Европе сознательно удерживаются на высоком уровне, для того, чтобы создать искусственное преимущество для зеленой энергетики. И он указал, что таковы оценки, в том числе и западных консультантов, поэтому тут как бы конспирология не конспирология, но о том, что такой мотив может быть, что действительно сознательно лоббисты зеленой энергетики могут загонять цены на углеводороды за Можай, есть такой мотив, может быть, и цель, мы уже говорили, цель для того, чтобы уравнять экономически традиционные энергоносители с возобновляемой энергетикой и сказать, типа, ребята, вот смотрите, они дорогие, и пусть такими дорогими они и останутся, пока мы их не добьем.
Но это безответственно, кстати.
Да,
это безответственная
политика. В том-то и парадокс, что производители углеводородов сейчас, например, газа, там и «Газпром», там и «Новатэк», и не только мы говорим, нас такие высокие цены не радуют. Но мы не в восторге от того, что газ сегодня столько стоит. Вот мы говорим о том, что мы заинтересованы в снижении цен, мы заинтересованы в длительных отношениях. То есть, понимаете, в этом и парадокс, что мы сейчас наблюдаем энергетический кризис, и первый, на мой взгляд, в истории энергетический кризис, который организован самими покупателями. Это радикально отличается от 73-го года, от 79-го года, потому что кризис 73-го года был устроен поставщиками арабской нефти, которые по политическим мотивам, как известно, отсекли страны, поддержавшие Израиль в поставках. В 79-м году это революция в Иране, это тоже связано с поставками. Впервые кризис организован самими покупателями. И поставщики говорят о том, что того же газа, говорят, да мы не хотим по таким ценам продавать газ. А покупатели сами шаг за шагом делают все, чтобы эти цены сохранялись на высоком уровне как можно дольше.
Я бы сказала, определенные все-таки когорты покупателей. Как-то, прежде всего, видимо, Европейский Союз, в меньшей степени, я думаю, Азия, честно говоря.
Ну, я не про все. Естественно, я говорю про Европейский Союз, потому что здесь, конечно, у Китая там совершенно другая политика, хотя Он тоже начал играть в этот самый энергопереход, и энергетическая нехватка электроэнергии и угля в Китае, она связана как раз с тем, что Китай тоже решил попробовать этот ускоренный энергопереход. Вот партии и правительства спустили директивы, на местах перегибы начались, угу. В общем, быстро обнаружили, что не хватает электроэнергии, вот, что зелёнка не справляется. И они стали лихорадочно наращивать закупку угля, в том числе и вот угу. Мы осуществляем сейчас рекордные поставки угля.
Американцы повысили цены на энергоносители для покупателей в Азии.
Вот буквально сегодня
я
тоже.
Увидела эту новость. Но в этой связи, на самом деле, если до абсурда доводить тему, то самым зеленым оказывается, простите, председатель КНДР, который говорит, надо меньше есть, надо, значит, ничего не должно светить, свет и иллюминация должна быть отключена ночью, должны экономить электричество, ходить в одном и том же примерно лет 15.
Абсолютно правильно.
Самый зеленый Ким Чен Ын.
Абсолютно верно, потому что отказ от потребительства – это самая зеленая идеология. Да, в этом плане просто...
Почему он до сих пор под санкциями, непонятно.
Да, если будете ему его консультировать, предложите ему на этом действительно сделать повестку, что я... Это, кстати, абсолютно правильно вы говорите, действительно. Отказ от консюмеризма, отказ от электричества – самая зеленая стратегия. Коров там тоже, всех давно съели уже.
Да, одна трава осталась. А, может быть, зеленые занижали цены на углеводороды ранее, говорит Михаил. Да и зеленых просто тогда еще не было, как представляется.
Нет, они, естественно, не занижали, когда цены формировались на конкурентном рынке за счет конкуренции поставщиков без там искусственно придуманных факторов, в том числе и открытых спекуляций. Как сейчас это происходит угу. на европейском рынке газа. Я уже неоднократно и в нашей передаче говорил о том, что когда вы цену видите на хабах или на биржах там, в районе $1000 за 1000 кубов, физически этот газ по таким ценам в Европе никто не покупает. Но цена держится. Вот меня вот журналисты спрашивают, а почему там цена вчера упала на 15%? Так я говорю, ну слушайте, но вы сами-то понимаете, что когда у вас цена за день падает на 15% сюда, на 20% туда угу. растет, ну нет там уже физических факторов, когда там это в начале этого кризиса только. Рассуждали, там СПГ ушел в Азию, там холодная зима опустошила запасы. У вас физических новостей с рынка нет уже несколько недель, ничего там не происходит нового. А цена туда-сюда скачет, причем не просто там скачет, а 15%, 20%, это угу. чистая спекуляция. Ну и где расследование этих самых спекуляций? Это же очевидная вещь, но Европейская комиссия не делает ничего для того, чтобы сказать, вот эти компании занимались спекуляциями с бумажным mm-hmm. газом, на фьючерсах заработали денег. Почему? Почему этого не происходит? Вот Урсула фон дер Ляйен обещала в середине ноября. Ну, уже в середине ноября? Ну, сколько ждать-то? Я не вижу никаких. И я уверен, что ничего в середине ноября. Вот посмотрим. Через две недели встретимся.
Да.
Уже точно будет совсем уж середина-середина ноября. Я уверен, что никаких конкретных виновников угу. этих спекуляций названо не будет. И все будут бубнить на тему «Газпром не хочет на хабы поставлять газ».
А Михаил говорит, ну если в 2009-м нефть была 140, так и рынки развивались активно. Просто экономика во всем мире росла такими темпами, что понятное дело, что нефти требовалось много, и она была дорогой. А про леса. Про нефть мы еще поговорим, про леса. Лесная декларация.
Давайте третью декларацию,
да.
третьего кита посмотрим. Это декларация, которая подписала уже более 100 стран, 105 государств. То есть это самая пока успешная декларация. Мы тоже, это единственная из трех деклараций, то есть мы, в общем-то, заняли, на мой взгляд, абсолютно трезвую политику, потому что по углю декларацию нам подписывают, ну, просто глупо. По метану тоже, на самом деле, странновато. Угу. Опять же, пусть Соединенные Штаты, как подписанты, расскажут, как они будут оценивать утечки
выбросы,
метана
да.
и свои метановые выбросы. Потому что такого рода исследования есть по их метану, они их просто отрицают. То есть, ну, понимаете, то есть... Говорят, у вас вот такие, по оценкам международных там, экспертов, спутников, ничего не знаем, это все вранье. Угу. Ну как? Ну а как вот вы будете? Или когда министр энергетики США говорит, в России самый грязный газ. И все, а я так сказал. И какие вы данные не показываете, какие конвенции не тыкайте, ей все трын-трава. Ну и что? Ну, какой смысл в таких конвенциях? По лесам. Суть этой конвенции заключается в том, что страны признают, значит, важность лесов и готовы, соответственно, бороться за их сохранение, бороться там с пожарами и прочее, прочее, прочее. То есть в этом плане мы неоднократно говорили о том, что мы считаем, это, кстати, и наши политические элиты говорят, что нам очень важен фактор поглощения леса. И население, кстати, вот неоднократно проводились опросы нашего населения, что население готово сделать наше для того, чтобы бороться с потеплением. Потому что, в принципе, наше население тоже считает, что надо с этим бороться, но наше население отказывается бороться за счет своего кошелька. А вот деревья сажать все, в принципе, готовы. Это самая такая популярная как бы идея. Тема. Давайте деревья, значит, сажать. Давайте сажать деревья. А, многие считают такая-то позиция там слишком простой, да, поэтому деревьями не отделайтесь, говорят нам западные климатологи, но в России такая точка зрения существует. Короче говоря, ну в чем тут, казалось бы, ну вот отлично, соответственно, занимаемся выращиванием лесов, но есть, опять же, очень важный нюанс, о чем мы многократно говорим. Европейский Союз, напомню, что нам в 2026 году, я думаю, честно говоря, я думаю, даже раньше, вот поверьте мне, что все это будет ужесточаться, предстоит вот то, что мы уже разбирали, то, что называется Carbon Border Adjustment Mechanism, то есть оплата за углерод. То есть, грубо говоря, Европейский Союз собирается, поставляемые из России товары, ну, пока по нескольким категориям, там, цемент, металлургия, удобрения, оценивать по их климатическому эффекту. И дальше вот вы поставите удобрение в Европу, вам говорят, а какой у вас климатический эффект, карбоновый выброс, какой у вас, углеродовый выброс, покажите данные. Ну, допустим, провели международный аудит, говорите, у меня такой-то там выброс.
Так.
А вам говорят, а вы вот знаете, что в Европе сейчас цена за углерод там 60 евро за тонну.
Угу.
А вы заплатили за углерод? Нет. Ну, тогда заплатите в кассу. И, кстати, глава Всемирного банка вот во время форума в Глазго заявил, что надо резко поднять стоимость углерода, и тогда, значит, мы спасем планету. То есть она говорит, что минимум должно быть $75 минимум для всего мира. А почему она так говорит? Потому что вот Китай, которого Байден обвиняет, Китай формально, то он говорит, да-да-да, мы тоже, значит, смотрите, мы уже запустили биржу, Китай запустил этим летом биржу и торгует углеродом. И он говорит, смотрите, мы тоже торгуем углеродом. Все отлично. Но, естественно, он говорит, а сколько у вас на бирже углерод стоит? $3.
$3?
$3, ага. Да, пока. Ну, то есть Китай, он грамотно поступает. То есть он формально, хорошо, мы тоже, значит, у нас плата за углерод. Значит, сколько платить? $3, ничего себе. А европейцы говорят, а мы-то 60 платим. Так. У нас биржевая цена 60 евро, ну, даже, не долларов.
Пусть покупает в Китае.
Ну, и ради бога, дешево. Платите. А мы заплатили. То есть Китай хочет, мы заплатили за углерод. Но еще раз повторяю, да, вот вы, то есть вот механизм будет такой. Говорит, оплатите ваш углерод. То есть в этом плане... Мы говорим, что в качестве вот этого механизма CBM. Слушайте, а ведь у нас могут быть программы, и наши экспортеры начинают сейчас говорить о том, что мы готовы финансировать программы, например, по тому же лесу. Да? То есть финансировать посадку леса. А давай, ну, то есть они понимают, наши поставщики удобрений в том числе, там все понимают, и угольщики там, все понимают, что что-то надо делать, и готовы делать. Они говорят, хорошо, а вот давайте мы осуществляем, допустим, программу восстановления лесов, борьбы с пожарами или просто посадки нового леса, например, на Дальнем Востоке. У него же есть поглотительный эффект? Есть. Да. Давайте мы этот поглотительный эффект засчитаем, и вот тем самым мы скажем, смотрите, вот мы посадили лес, у него такой-то поглотительный эффект, вот столько углерода мы на этом лесном проекте планете
этого
сэкономили.
Нет.
Европа говорит, нет, ребята,
это не то.
Мы ваши лесные проекты считать не будем.
Почему?
Потому что мы будем считать только оплаченный углерод деньгами.
О, Господи.
Никаким лесом, значит, не отделайтесь.
Да.
Возникает вопрос вот в этой связи, о чем и Путин на двадцатке говорил. Так подождите, значит, шашечки или ехать? Мы боремся с потеплением? Боремся. Леса поглотители углерода? Поглотители. Значит, можно мы будем выращивать лес и засчитывать поглотители? Нет, нельзя. Вот и как бы на этом,
так, может быть,
на этом разговор
просто,
заканчивается.
Просто на деньги все подвязано. Но я не верю, что...
Конечно, на деньги,
только
в смысле.
Только деньги.
Ну, а в смысле, а на что еще подвязано?
Ну, имеется в виду, что мы хотим, чтобы вы платили штрафы, и ваш лес мы засчитывать не будем.
Естественно. Нет, ну, естественно, так все подвязано на то, что Европейский Союз, конечно, очень хочет не чтобы вы планету спасали, а то, чтобы вы заплатили ему в кассу.
И все.
И он, Европейский Союз прямо говорит, нет, значит, мы за планету боремся лучше, чем вы, поэтому
деньгами.
Давайте мы будем бороться, а вы нам за это платить. То есть, а можно мы тоже будем бороться? Нет, вы бороться не умеете.
А можно
вы нам платите, мы это знаем лучше, как бороться за планету.
А можно сказать по-другому, вот вы хотите, чтобы мы вам платили деньги, а деньги делаются из бумаги, бумага делается из леса, поэтому можно здесь до абсурда довести, конечно.
Нет, довести можно до абсурда все что угодно. Деньги сейчас, правда, электронные, но электронные деньги тоже использование
электричества.
Вот. Какое у вас электричество? Нет, это и до абсурда и доведут. Уже доводят до абсурда.
А может окажется? Вам не кажется, Константин, вы все-таки...
Скоро будет. Будем считать каждого человека углеродный след, такие калькуляторы уже существуют.
О, то боже.
Есть каждый будет свой углеродный след считать.
И штраф платить.
Ну, да.
Министр, кстати, охраны окружающей среды, вот про Германию я хотела сказать, в контексте, значит, других альтернативных, более экологичных источников энергии, вот, не ветряки. Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности госпожа Шульце, Свенья Шульце, отказалась признавать атомную энергию экологичной, по примеру, нескольких других стран Европейского Союза. Она заявила, что не хочет использовать атомную энергетику, а также выступает против ее продвижения и из-за неэкологичности. В Германии не единственная, Германия не единственная страна ЕС, которая оценивает атомную энергетику как неэкологичную. Почему неэкологичную? Я, правда, не знаю, где, опять же, все упирается в образование или в какую-то убежденность, не очень понятно. Но в Германии, говорит, неэкологично это.
Это тоже один из сюжетов, да, очень важных для нас. Почему? Потому что, на самом деле, мы в Глазго поехали с, как бы, примерно понятной программой, что в целом мы признаем, сейчас признали на официальном уровне, антропогенный фактор глобального потепления, мы признаем, что надо бороться и строить. Но, значит, на чем мы делаем акцент? Первое, мы хотим все-таки, чтобы поглотительную способность лесов и экосистем учитывали. Да. Второе, мы хотим, чтобы признали гидрогенерацию зеленой энергии, а ее тоже зачастую не признают. И мы хотим, чтобы признали атом зеленой энергией. И не случайно, кстати, глава Росатома один из членов нашей делегации официальной. И вот тут начинаются интересные моменты. Почему? Потому что долгое время в Европе действительно к атому относились по-разному, и сейчас относятся по-разному. И был такой момент, особенно после Фукусимы, когда, ну, в этом-то и главная претензия, потому что с точки зрения климата атомная генерация, она нейтральна. Нейтрально, и она, конечно, в разы ее климатический эффект лучше, чем эффект зеленой энергии. Но при этом мы тоже понимаем, что атомная энергия, энергия не без рисков технологических. Не без
как
рисков
любая другая. Разлив
справедливое
нефти,
замечание. Все, справедливое замечание. Вот, возникает тоже все-таки вопрос: так мы климат считаем или в целом эффекты? Да? То есть, если мы считаем климат, тогда вроде бы очевиден ее экологический эффект. Значит, но ряд стран под давлением, конечно, зеленой общественности, прежде всего Германии, уже заявили о выходе из атома, так же, как они заявили о выходе из угля. И сейчас в Германии, при этом в Европе сейчас настоящий раскол, потому что несколько крупных стран подписали уже официальную там тоже бумагу, вот, то есть там начинается настоящая война вокруг атома. То есть часть стран говорят, атом климатически нейтральная энергия, часть стран говорит, нет, атом не считаем. Ну, лидерами первого блока является Франция, прежде всего. Ну, известно, что Франция мировой лидер по доле атома в энергобалансе. Да. Да, это еще связано с Деголем, это была его энергетическая стратегия. Конечно, Франция не собирается там закрывать атомные станции или платить за атом, как за экологически опасную энергию. Нет, они говорят, давайте ее учтем. Наоборот, мы, нам еще заплатите за то, что мы атом развиваем. А Францию поддерживают страны Восточной Европы, где тоже достаточно активно развивалась атомная энергия благодаря Советскому Союзу. Да, вы знаете, есть атомные станции и в Болгарии, и в Чехии, вот, и в Венгрии. То есть в этом плане, собственно, они тоже Францию поддерживают. Есть страны, которые категорически против. Лидер этого блока – это Германия, Испания. Они, соответственно, заявляют,
против, вот,
нет.
На основании чего здесь важно понять? Одно дело, например, когда случилась катастрофа в Чернобыле, и говорили, что вот графитовый стержень – это нехорошо, надо было, чтобы он был стальной и так далее. Модернизация началась. Была Фукусима, но все равно… Да, это Фукусима. Но они объясняют чем? Что велик риск катастрофы, поэтому… Да. Надо отказаться.
Да. То есть речь идет о... Нет, и первый момент, что, велик риск технологических катастроф. Вот, потом проблема захоронения атомных отходов, добыча урана и так далее. То есть предлагают всю цепочку посмотреть. Кстати, когда мы предлагаем поставить всю цепочку производства ветряка, который на 70% состоит из железной руды или солнечной батареи, и тех металлов, которые там есть, этого никто не слышит ни в Германии, нигде. Но в Германии сейчас происходит формирование правительственной коалиции. Как вы знаете, там в начале сентября прошли выборы, уже как бы ноябрь, но коалиции нет. Переговоры идут очень сложно, но известно, что там зеленые выступили неплохо и претендуют на ряд ключевых мест, в том числе на кресло министра энергетики и экономики и энергетики в Германии. Это пост объединён, так называется, Министерство экономики и энергетики. Вот. И, соответственно, зеленые хотят получить эту позицию, вот. И их партнеры по коалиции все-таки хотят не давать им этой позиции. Но тогда надо чего-то как бы какой-то бонус предложить, если уж не... Ну, просто понятно, что сделать зеленого министром энергетики — это пустить козла в огород. То есть понятно, что там он такого наговорит и наворотит, что немецкий бизнес отговаривает, типа, ребята, давайте с ума-то не сходить все-таки, разнесем все очень быстро. Зачем это надо? Отсюда и вот те декларации, которые сейчас делаются, то есть это, на мой взгляд, это как раз коалиционная такая попытка, правильно все-таки как-то поделить портфели так, чтобы совсем до идиотизма не доводить. Ну, а вот там, и то же самое по углю, например, уже подписана декларация, что Германия, она должна была выйти из угля полностью, это coal exit осуществить в 1938 году, сейчас они обещают в 1930 году, при том, что
текущий
объем добычи показывает, что добыча там лигнита, бурого грязного угля растет в Германии. Но это опять же тоже, я вот поэтому вижу чисто политическую такую декларацию, там, хорошо, на 8 лет раньше выйдем из угля, только давайте вам этого министра...
Я угадаю эту песню двух нот.
Через 8 лет выйдем раньше на 8 лет, потому что это еще два избирательных цикла, там что-нибудь придумать, потому что надо сейчас проблему решить. Но потому что
Зеленый
говорит,
жизнь.
Дайте портфель. Он говорит, что с вами делать? Что вы вместо портфеля хотите? Тогда примите декларацию на 8 лет из раньше. Хорошо, выйдем из угля. Сейчас, правда, чуть-чуть побольше подобываем, но через 8 лет обязательно полностью выйдем из угля. Ну, понимаете, это как там человек собирается худеть, но при этом сейчас жрет булки, говорит, я сейчас жру булки, но я обязательно похудею раньше. Ну, сейчас можно я булок наемся? Вот примерно такая логика. Вот. И атом то же самое, потому что зеленым две у них жертвы у Германии. Нужно атом и уголь. Они с атомом борются еще раньше, чем с углем.
К слову, кстати, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки, которые тоже имеют свои естественные наработки там и все, и проекты атомные, они же не спешат отказываться от атомной энергетики, насколько я понимаю.
Честно говоря, практически никто не спешит отказываться от атомной энергетики. Например, Соединенные Штаты даже собираются финансировать программу атома на Украине. Вот. А самое, знаете, что интересно, что зеленые говорят, значит, из атома надо выходить, ладно, хорошо, из угля надо выходить на 8 лет раньше.
Но из ядерного оружия не надо выходить,
хорошо, а чем заменим? Ветряки не справляются, Значит, газом заменим?
Холодом.
Газом. Нет, подождите, газом нельзя. Это Северный поток 2. Нет, тоже, его надо тоже закрыть. Нет, слушайте, ребят, да вы что-то как бы, то есть это уже какая-то совсем доведенная до маразма
история. И шубу нельзя, хотя в ней теплее. Шубу нельзя, потому что животное.
Ну, шубу из натурального меха нельзя, а из...
Из искусственного моста. А искусственно делать — это тоже загрязнение природы.
Ну, опять же, еще раз говорю, если все считать, там все не так будет однозначно, безусловно.
Вячеслав говорит, сохранение природы, допустим, дело хорошее. Можно, например, заплатить. Но деньги-то в итоге кому? В бюджет Европейского Союза?
Да, соответственно, там будет механизм, как я уже сказал, европейцы говорят, что они эти деньги потратят на климат. Ну, то есть, короче говоря, на субсидии той же самой зеленой энергетики. При этом, на самом деле, еще прошлой весной, когда принимали пакет поддержки экономик от ковида, там уже доходы от CBM заложили в пакет поддержки отстающих экономик. То есть, на самом деле, там все тоже предельно цинично, и они, кстати, особо этого не скрывают. То есть, грубо говоря, субсидии там условной Болгарии оплатят из CBM сбора.
Константин Симонов с нами. Продолжим после новостей. YouTube-канал «Говорит Москва». Подключайтесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Плавно к газу подходим, и тут вот только что новость пришла, что тариф на газ в Молдавии вырос в два раза до 536 долларов за 1000 кубометров. Решение принял регулятор, компания «Молдова». Молдова-газ, как-то так называется эта компания. А здесь просто какая-то опечатка, мне кажется. И повысили цены. А мы с вами 2 недели назад про Молдавию обсуждали.
Да, Молдова-газ называется компания. Соответственно, мы обсуждали как раз, когда была такая точка кипения. Собственно, без договора Молдавия могла остаться без газа уже с 1 ноября. Договор в итоге подписали. Договор достаточно интересный. Почему? Потому что с одной стороны, там учли и пожелания молдавской стороны, с другой стороны, там зафиксированы все-таки и некоторые значимые и важные для нас позиции. Что касается как раз наших позиций, то контракт подписан по ценам, которые, конечно, ниже тех цен, которые сейчас есть на бирже европейской, но, тем не менее, эти цены существенно выше, чем были раньше. То есть в этом плане Молдова все равно сталкивается с рыночными реалиями, и вот то, что сейчас повышаются цены для конечных потребителей, отражает рост цен по этим контрактам. Да, теперь, соответственно, цена для Молдовы оказывается достаточно высокой, но она все равно, конечно, ниже тех цен, которые сейчас формируются на хабах, но вот газ сегодня не бесплатный товар. Что касается долга, вокруг которого тоже было много споров, я напомню, что «Газпром» оценил текущий долг Молдовы без Приднестровья в 709 миллионов долларов. Молдова настаивала на его аудите, вот, «Газпром» требовал подписать трехлетний план реструктуризации долга. В итоге такой тоже интересный компромисс. С одной стороны, все-таки будет проведен аудит этого долга в начале 2022 года. Соответственно, пока, то есть можно сказать, что пока общий объем долга не зафиксирован. Но при этом в новом контракте есть интересный пункт о том, что Молдова должна оплачивать помесячно газ и даже вносить определенную предоплату за начало следующего месяца. То есть в этом плане у Молдовы уже не будет возможности этот долг копить, потому что вот такой момент, что когда один политик копит долги, а следующий политик говорит, ой, это был продажный политик, мы вам долги платить не будем, потому что, собственно, новый президент Молдовы, в общем-то, заявляет, что это все, значит, Дадон сделал, а Сандру, значит, платить не собирается. Но, тем не менее, аудит будет проведен там, то есть то, что Молдова должна денег, она и не спорила никогда, она суммы спорила. Но сейчас помесячная оплата долга, собственно, там у «Газпрома» есть все основания в случае отсутствия выплат уже прекращать поставки, не дожидаясь срока окончания договора, как это было сейчас. То есть почему, собственно, кризис возник у нас с октября, потому что 1 октября договор закончился.
«Северный поток-2». Есть мнение, кстати, что некоторых специалистов, что вот эта вот история вся на бирже позволила «Газпрому» заработать какие-то космические якобы деньги, а тут еще и «Северный поток-2».
А в смысле, а тут еще «Северный поток-2»?
Ну, я имею в виду, что с одной стороны есть труба, которую тормозят с сертификацией, но при этом история на бирже играет на руку «Газпрому».
Ну, на самом деле, с одной стороны, «Газпром», я бы так сказал, правильней, заработает скоро на этом.
Потому что это
фьючерсы,
понятно.
Почему? Потому что контракты «Газпрома», они содержат привязку к фьючерсам, но, соответственно, там есть определенный лаг. То есть, если цена на бирже резко взлетела, это не означает, что цена газпромских поставок взлетела сразу резко. Но она повысится. Она повысится обычно там. То есть, смотрите, вот в контрактах всегда газовых есть определенный лаг временной. В случае с нефтью обычно он составлял 6-9 месяцев. Вот. Такого рода определенные лаги существуют сейчас и в контрактах, которые перепривязали от нефти к биржевым спотовым индикаторам по газу. Но эта привязка существует. Таким образом, мы можем прогнозировать, что «Газпром», безусловно, заработает на этой истории. Вот. Кстати, сейчас, конечно, его доходы, безусловно, уже увеличиваются, и цены выросли, конечно, по сравнению с прошлым годом, и нефть дорожать начала, как вы помните, уже достаточно давно, то есть в этом плане финансовый год будет успешным, а следующий год еще более успешным. Но, все-таки вот цена долгосрочных контрактов «Газпрома» средняя, там, она меняется в сторону увеличения, прогноз, но все равно она остается там на уровне 300 долларов, прогноз в целом по году.
А не 1000.
Долларов, а не 1000 долларов, да, за 1000 кубометров. Вот, то есть в этом плане, конечно, «Газпром» эти поставки осуществляет по другим ценам, и это нормально, потому что, еще раз говорю, «Газпром»-то как раз заинтересован в сохранении стабильного спроса на газ, то есть сохранении стабильного потребления. этого газа. И в этом плане «Газпром» «Северный поток-2» как раз рассматривает как способ удешевления поставок в Европейский Союз и, соответственно, как возможность, в том числе сейчас, конъюнктурно эти цены убрать, потому что сертификация «Северного потока» будет все равно важным фактором и сигналом, в том числе и для спекулянтов, которые основные деньги зарабатывают сейчас на этом хайпе, и я все-таки, ну, не особо надеюсь, но все-таки рассчитываю, что какое-то расследование Европейский Союз сделает относительно этого. Поэтому «Газпром» ждет этой самой сертификации. Здесь действительно такая немножко парадоксальная ситуация. Почему? Потому что Европейский Союз вопит, что цены очень высокие, надо их как-то снижать. Два очевидных лекарства – проведите расследование того, что творится на биржах, и второе, завершите трубу. Сертификацию Северного потока. Два, уже сама эта новость будет иметь серьезный эффект на спекулянтов. Тем не менее, Европейский Союз рассматривает сертификацию как политическую историю, вот, расценивает это как потенциальное политическое поражение. Еще раз говорю, мы никогда так вот дилемму не ставили, там, типа там, признайте «Северный поток-2», и мы устроим там колоссальный праздник на там, Красной площади и будем вопить, что мы Европу переиграли. Но такого нет. То есть мы так даже не рассматриваем вопрос. Но Европа рассматривает так, что если мы сертифицируем, мы проиграем. Это будет там, колоссальная победа Путина.
Но неужели это будет тормозиться? Ну, условно, ну, как долго рационально сертификации? Это может сертифицироваться? Как долго?
Ну, мы можем только напомнить юридические аспекты. Сейчас, соответственно, эта тема находится в ведении немецкого агентства сетевого. У него юридический срок до начала января 2022 года. Дальше 2 месяца, соответственно, есть у Европейской комиссии на то, чтобы проверить соответствие этого решения на европейское законодательство. Но при этом вы понимаете, что там есть варианты и еще дополнительно все это дело откладывать. Поэтому и возникает вопрос, то есть как вот это все будет объяснено избирателю европейскому, потому что европейский избиратель видит ценники, то есть, и он видит ситуацию с «Северным потоком-2», конечно, вот может объяснить, что там русские не дают нам газа. Но когда русские говорят, да как не даем газа-то, значит, мы сами вам предлагаем программу снижения ваших цен. А он говорит, нет, мы гордо будем, значит, смотреть на эти цены, вот сокращать потребление, потому что, сейчас говорю, по таким ценам никто газ покупать не будет, значит, действительно придется сокращать потребление, вот в том числе и в зимний период, ничего там, естественно, нет хорошего. Вот, но очевидное экономическое решение, оно не принимается. Вот, не принимается, причем, ну, действительно, там оказывается там такое серьезное давление, там Польша требует не сертифицировать, там уже там вбросы идут, что якобы там мнение Польши немецкое агентство собирается проигнорировать. А, собственно, почему оно должно учитывать это вообще решение немецкого регулятора? Я вообще не понимаю, почему, собственно, они позвали даже ПГНИК на... дали им возможность выступить, там это как-то немножко странно, потому что потом есть Европейская комиссия, она должна проверить решение немецкого национального регулятора на соответствие европейского законодательства. Кстати, там полное соответствие, то есть я уже неоднократно говорил, что... Ну, там нет, ну там вопрос, что процедура признания Nord Stream 2 AG независимым оператором прописана в третьем энергопакете, то есть там есть эта процедура, то есть многие говорят, ну как же «Газпром» будет собственником, ну и что? Там есть процедура сертификации как независимого оператора, там есть четкие критерии, что такое независимый оператор, да, там разделенный менеджмент, разделенная бухгалтерия, то есть там есть все это, но это все выполнимые вещи, Nord Stream 2 и G готовы соответствовать европейскому законодательству. В том-то и в том-то, понимаете, тут и загвоздка, что европейские чиновники, которые знают это законодательство, они прекрасно понимают, что эта заявка полностью соответствует. Там, ну, нельзя вот взять просто сказать, вы не соответствуете, надо что-то придумывать. Поэтому самый простой способ, то есть если бы, понимаете, если бы заявка не соответствовала европейскому законодательству, они давно бы уже они с гордостью сказали, ваша заявка не соответствует нашему закону, возьмите ее назад. Но они знают, что она соответствует, поэтому они затягивают этот процесс, потому что они не могут сказать нет, потому что, ну, это будет совсем смешно. И они начинают вот придумывать, надо тут посмотреть, а давайте послушаем поляков, а давайте послушаем украинцев, ну давайте послушаем, ну а что их слушать, в смысле,
а понятно, что они скажут.
Ну, что они скажут? Что Украина читала, что ли, там европейское законодательство? Я уже говорил, что они говорили о том, что мы будем свою энергосистему, газовую систему по европейским стандартам реформировать. Вот сейчас разогнали наблюдательный совет Нафтогаза, полностью всех иностранцев оттуда выгнали. Слушайте, ребята, значит, то есть они с гордостью сформировали этот наблюдательный совет, говорили, теперь мы будем европейцами. Потом что-то эти европейцы, что-то они тут какие-то, значит, вопросы задают, давайте их выгоним все. Зачем это европейское законодательство? А теперь говорят, а можно нам выступить на тему соответствия Северного потока-2 европейскому законодательству? Вы, может, с собой разберетесь, что вы там натворили с Нафтогазом?
В этой связи есть еще параллельная тема с ОПЕК+, который заседал на прошлой неделе и постановил, что на 400 тысяч баррелей нужно увеличить. Но вчера гневное заявление сделал Джо Байден, именно гневный президент США, который сказал, что а мы, в общем-то, подумываем о каких-то санкциях или, по крайней мере, реакциях в отношении участников ОПЕК+, потому что мы хотели, чтобы они нарастили добычу, а они такие-сякие только на 400 тысяч увеличивают. Хотя вроде бы он за зеленую, наоборот, нефти надо меньше, но тоже странно.
Там действительно очень интересная позиция Байдена, который очень разочарован.
Про булки те же самые, мне кажется.
ОПЕК+. Да. Вот. Но смотрите, что интересно. Очень интересно, что самым крупным производителем нефти в мире сейчас являются Соединенные Штаты Америки. Естественно, задаются вопросы
в ОПЕКе
американской.
Нет,
да. Их в ОПЕКе нет, в ОПЕК+, их нет. Они, как известно, не присоединились к этим декларациям. Вот, потому что они не собираются свою национальную добычу регулировать в соответствии с международными правилами. Но вот что интересно, естественно, Байдену задают вопросы, администрации Байдена. Подождите, а хорошо, ОПЕК+, увеличил все равно на 400 тысяч баррелей, это было еще летнее решение, что ежемесячно увеличим на 400 тысяч баррелей. И весной 2022 года такими темпами мы уже выйдем на уровень 2019 года. При том, что мы понимаем, что пандемия все-таки до конца никуда не ушла, перелеты еще не восстановились. В этом плане мы еще пока не вернулись на уровень потребления 2019 года. Хотя идем к уровню там, да, вот 100 миллионов баррелей в сутки суточного потребления. Это вот тот уровень, который был в 2019 году. Мы потихоньку к этому уровню подбираемся.
Так.
Значит, соответственно, возникает вопрос. Соединенные Штаты больше всех в мире добывают больше всех нефти. А Соединенные Штаты почему не хотят так нарастить добычу? Потому что у них такие возможности есть нарастить добычу? Есть такие возможности нарастить добычу. Действительно, Соединенные Штаты могли бы это сделать. Я даже могу объяснить, почему они на самом деле этого не делают. Вы правильно, кстати, сказали, что Байден зеленый, а почему сланцы сейчас наращивают, они наращивают добычу, но не так быстро, как могли бы. А почему? Потому что как раз под давлением вот этой зеленой повестки, зеленых финансов, банковский сектор требует, чтобы сланцевые производители, которых раньше эти банкиры с удовольствием финансировали, они говорят, сейчас все-таки давайте отдавайте сейчас долги, прежде всего, да, мы уже не сможем вас постоянно перекредитовывать. Потому что раньше там это все,
то есть
они все время получали новые кредиты. Вот теперь они говорят, слушайте, ну тут давление идет, зеленые финансы. Новые кредиты, значит, по другим ставкам, потому что мы, конечно, вас, в принципе, готовы профинансировать, но вы же теперь, оказывается, убийцы планеты, значит, для вас другие тарифы. Убивайте, но по другому тарифу. Значит, сланцевики понимают, что, значит, нужно больше кэша не на текущие инвестиции отправлять, а на зеленый банкинг. Соответственно, у них нет возможности полностью опять профинансировать текущие затраты и, соответственно, увеличивать добычу оперативно. То есть получается, что зеленая повестка действительно давит на Соединенные Штаты. Но еще интереснее, что администрация Байдена говорит, а вы знаете, у нас в Соединенных Штатах вообще такая частная экономика. Мы ничего не можем сделать с нашими компаниями. Это же частный бизнес. Ну вот они сколько добывают, столько добывают. Мы не можем им приказывать. Вот Россия, у них там авторитарный режим Саудовской Аравии. Они взяли, приказали, а мы ничего с этим сделать не можем.
Поэтому, демократия, понятно.
Действительно, вот такая удивительная вещь. Значит, мы демократическая страна, значит, Россия страна неправильная, но при этом, когда речь идет об управлении экономикой, говорят, слушайте, ну у вас же там типа авторитаризм, вы там можете же приказать, а мы не можем. Вы давайте приказывайте, и нас ругают. То есть, понимаете, да в чем юмор-то, что Байден обвиняет Россию в том, что она не хочет свой авторитаризм использовать на благо нефтяного рынка. Типа, вы же можете приказать, но не хотите. Значит, вы...
Опять и арабские же, монархи как, заодно как, тоже она, обвиняет.
Ну, там где-то то же самое там идет. Вы же, у вас же монархия, значит, вы могли бы это... Вот я не могу, я президент демократической страны. У меня это частный производитель, я с ним ничего не могу сделать. Значит, извините, значит,
мы будем наращивать.
А вот вы, значит, вы плохие, значит, получается, что... То есть надо тогда признать, что получается, что в логике Байдена авторитаризм хорош с точки зрения управления экономикой. Но так получается, что, значит, можно отдавать приказы в его логике. Тогда скажите, что, в принципе, вот так надо управлять экономикой.
Так.
А если он плох, тогда надо так сказать, что ну тогда никто не может отдавать приказы, ну тогда вот живем в рыночной реальности.
А по факту зачем тогда им наращивать, зачем от Байдену требовать от участников ОПЕК плюс наращивать добычу, если американцам, в принципе, выгодно, что они наращивают и поставляют излишки на внешние рынки?
У Байдена есть одна проблема, о которой мы с вами уже сказали. В Соединенных Штатах очень волатильны цены на бензин и топливо. То есть у них моментально, поскольку налоговая система такая, что они моментально реагируют на всплески цен на рынке. То есть у него главная проблема то, что в Америке стал дорожает бензин. Да. Все. И избиратели задают вопрос, какого черта бензин дорожает? Тем более, что Байден, мы уже с вами говорили, там, да, мы будем зелеными, и они говорят, так подождите, что за ерунда? Почему бензин дорожает? Мы против этого, и естественно, ему надо объяснить, почему бензин. Он объясняет, почему бензин дорожает, потому что русские арабы не хотят добывать больше нефти. Ну так вы русских арабов обошли уже по добыче нефти? Обошли, значит, могли бы еще подобывать? Могли бы, но вот тут, понимаете, тут вот
и причем за 10 лет, тоже это стоит отметить, была статистика примерно 2 месяца назад, что США закупают у России рекордные объемы за 10 лет нефти тяжелой, потому что они ввели санкции против Венесуэлы.
Это тоже интересный вопрос.
Тяжелой, значит, нефти.
Вот, кстати, это хороший момент, вы отметили. Вот если бы действительно Байден был так озабочен судьбой мирового рынка, вот он бы спросил, а что бы сделать, чтобы нефти стало больше? Ну, самый простой ответ вы тоже сказали. Сними санкции с Венесуэлы,
и получишь
нефть. Ну, так что мешает действительно снять санкции с Венесуэлы? Вот, Венесуэла могла бы дополнительный объем поставить.
Иран, опять же.
Ну, в этом плане, да, можно иранскую сделку завершить. Но в этом плане вы ему вредных советов не давайте. Почему? Потому что нас-то, в общем-то, на самом деле вполне устраивает ситуация, когда Соединенные Штаты не наращивают добычу, сдерживают Иран и Венесуэлу. В принципе, цены $80 для нас вполне комфортно. Я считаю, что абсолютно правильно ОПЕК плюс не стал сейчас наращивать добычу, потому что ситуация очень шаткая. Еще раз говорю, мы не вышли на прежний уровень потребления, вот, мировой, и надо все-таки дождаться завершения этой истории с коронавирусом.
По балансу на рынке, вот интересно, я просто помню, когда нефть падала, и были заявления, что саудиты зафрахтовали вообще все супертанкеры практически и заполнили хранилище везде, включая в супертанкерах. Вот сейчас этот баланс, он снова восстановлен?
Вы говорите про ситуацию весны, начала лета прошлого года, когда действительно ситуация была очень тяжелая. Да, постепенно навес этот рассасывается, и вот эти излишки, они как раз в топку тоже вбрасываются, но полностью, конечно, пока этот вот навес перепроизводства, который был в прошлом году, не ликвидирован, но, в общем-то, к 2022 году, по идее, ситуация должна окончательно нормализоваться, вот, и в этом плане то, что сейчас как раз для нас, на самом деле, сейчас повторяю, это хорошо, что Соединенные Штаты не разгоняют сейчас свой сланцевый маховик, потому что тем самым они бы нашу нефть с рынка выбивали. А так вместо венесуэльской нефти они почему покупают нашу нефть? Вместо Венесуэлы ввели санкции. Что
у нас
делать?
Тяжелая
покупают,
такая же
у нас тяжелые сорта нефти, они поэтому покупают наши сорта нефти. И соответственно, а дело в том, что американским заводам, им, понимаете, чем хуже нефть, условно говоря, тем больше их маржа. Поэтому они заинтересованы перерабатывать. Они не хотят перерабатывать легкую сланцевую нефть. Им это просто невыгодно. Им выгоднее перерабатывать тяжелую нефть, они заточены на получение прибыли, потому что они оказывают тогда услугу по переработке. Вот. И они нашу нефть с удовольствием перерабатывают, тяжелую, и зарабатывают.
Михаил говорит, так может на пару месяцев перестать поставлять нефтепродукты в США, сразу замолчат. Так нет, а зачем играть в эту игру?
Да нет,
зачем
играть
в эту зеленую игру?
Байден сказал, вы должны были добывать больше. Ладно, окей, хорошо, должны были. Значит, встретимся через месяц. Пусть еще, то есть что у нас, мало Соединенные Штаты критикуют, что ли? Да ради бога.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем через 2 недели. Далее рубрика «Провиант», потом новости, я к вам через пару часов вернусь.